От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по девичьему полю, левее девичьего монастыря, и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанной землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя, немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами в штиблетах и киверах. Преступников расставили по известному порядку, который был в списке. Пьер стоял шестым и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него. Желание, чтобы поскорее сделалось что-то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их. Два человека с края были бриты и острожны. Один высокий, худой, другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет 45, с сидеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой, малый, лет 18 в халате. Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять, по одному или по два. «По два!» – холодно, спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились. И торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело. Чиновник-француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников и прочел по-русски и по-французски приговор. Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли по указанию офицера двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движения, подобные улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу. 12 человек стрелков с ружьями мерным твердым шагом вышли из-за рядов и остановились в 8 шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшийся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что-то делали у ямы. Повели других двух. Также такими же глазами эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее. Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся. Но опять, как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью-то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что-то делавших у столба дрожащими руками, толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая, что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера. На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. Да кто же это делает, наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же? На секунду блеснуло в душе Пьера.
Стрелки 86-го, вперед! Прокричал кто-то.
Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный, в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера. Пьер вздрогнул и оторвался от него. Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что-то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но он встал у столба, ожидая повязки вместе с другими, и как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами. Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот пятый казался спокоен. Он запахивал халат и почесывал одной босой ногой, а другую. Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему. Потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения. Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы 8 ружей, но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах, и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились, и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что-то делали испуганные бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму. Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления. Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и подымалось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его. Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда, Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. 24 человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них. Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво-бледным лицом в кивере, свалившимся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он как пьяный шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер-офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, в втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.
«Это их научит поджигать», — сказал кто-то из французов.
Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь. После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой разоренной и загаженной церкви. Перед вечером караульный унтер-офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганом и ввели в один из них. В темноте человек 20 различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения, не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны. С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенные людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного ссора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такой силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь не в его власти. Вокруг него в темноте стояли люди. Верно, что-то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что-то, расспрашивали о чем-то, потом повели куда-то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими-то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися. И вот, братцы мои, тот самый принц, который, с особенным ударением на слове «который», говорил чей-то голос в противоположном углу балагана. Молча и неподвижно, сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой тоже страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя. Рядом с ним сидел, согнувшись, какой-то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что-то делал в темноте со своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера. Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом, аккуратно, круглыми спорами, без замедления, следовавшими одно за другим движениями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышке, вбитой у него над головами, достал ножик, обрезал что-то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовал что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорах движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него. «А много вы нужды увидали, барин, а?» — сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом. «Соколик, не тужи», — сказал он с той нежно певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. «Не тужи, дружок, час терпеть, а век жить. Вот так-то, милый мой, а живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые, и добрые есть», — сказал он. И еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда-то. «И шельма пришла», — услыхал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. «Пришла шельма, помнит. Но-но, Боди». И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что-то завернуто в тряпке. «Вот, покушайте, барин», — сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. «В обеде похлебка была, а картошки важнеющие». Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть. «Что ж так-то?» — улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. «А ты вот как!» Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру. «Картошки важнеющие», — повторил он. «Ты покушай вот так-то». Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанье вкуснее этого.
«Нет, мне все ничего», — сказал Пьер. «Но за что они расстреляли этих несчастных? Последний лет 20, «Ц-ц-ц», — сказал маленький человек.
«Греха-то, греха-то», — быстро прибавил он. И как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал. «Что же это, барин, вы так в Москве-то остались?»
«Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался», — сказал Пьер.
«Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?»
«Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя».
«Где суд, там и неправда», —
вставил маленький человек. «А ты давно здесь?» — спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.
«Я-то в то воскресенье. Меня взяли из госпиталя в Москве».
«Ты кто же? Солдат?»
«Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирали. Нам и не сказали ничего. Наших человек 20 лежало. И не думали, не гадали».
«Что ж, тебе скучно здесь?» — спросил Пьер.
«Как не скучно, соколик? Меня Платоном звать, Каратаева прозвище», — прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. «Соколиком на службе прозвали». «Как не скучать, соколик? Москва, она города-мать. Как не скучать на это смотреть? Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадает. Так-то старички говаривали», — прибавил он быстро.
«Как?» — «Как это ты сказал?» – спросил Пьер.
«Я-то?» – спросил Каратаев. «Я говорю, не нашим умом, а Божьим судом», – сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал. «Как же у вас, барин, и вотчины есть, и дом есть. Стало быть, полная чаша. И хозяйка есть. А старики и родители живы?» – спрашивал он. И хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы, сдержанные улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери. «Жена для совета, теща для привета. А нет, милей родной матушки», — сказал он. «Ну, а детки есть?» — продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить. «Что ж, люди молодые, еще, даст Бог, будут. Только бы в совете жить». «Да теперь все равно», — невольно сказал Пьер. «Эх, милый человек ты», — возразил Платон. «От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся». Он уселся получше, прокашлялся, видимо, приготовляясь к длинному рассказу. «Так-то, друг мой любезный, жил я еще дома», — начал он. «Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики. И наш дом, слава тебе Богу, сам всем батюшка косить выходил. Жили хорошо, христиане настоящие были. Случись...» И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты. «Что ж, заколик», — говорил он изменяющимся от улыбки голосом, — «думали горе, а на радость. Брату бы идти, кабы не мой грех, а у брата меньшого сам пять ребят. А у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства Бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе, гляжу, лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках, один Михаил меньшой дома. Батюшка и говорит, мне, говорит, все детки равны. Какой палец не укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михаиле бы идти. Позвал нас всех, веришь? Поставил перед образа. Михаила, говорит, поди сюда. Кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли, говорит? Так-то, друг мой любезный, рог головы ищет, а мы все судим, то нехорошо, то неладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне, тянешь, надулась, а вытащишь, ничего нету. Так-то. И Платон пересел на своей соломе. Помолчав несколько времени, Платон встал.
«Что ж, я чай спать хочешь?» — сказал он и быстро начал креститься, приговаривая: «Господи Иисус Христос, Никола угодник, Фрола Лавра, Господи Иисус Христос, помилуй и спаси нас!» — заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому.
«Вот так-то! Положи, Боже, камушком, подними калачиком!» — проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.
«Какую это ты молитву читал?» – спросил Пьер.
«Ась», – проговорил Платон, – он уже был заснул. «Читал, что Богу молился. А ты разве не молишься?»
«Нет, и я молюсь», – сказал Пьер. «Но что ты говорил? Фрола и Лавра?»
«А как же», – быстро отвечал Платон. «Лошадиный праздник». «И скота жалеть надо», – сказал Каратаев. «Видишь, шельма свернулась, угрелась, сукина дочь», — сказал он, ощупав собаку у своих ног и, повернувшись опять, тотчас же заснул.
Наружу слышались где-то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь. Но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпению Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой на каких-то новых и незыблемых основах воздвигался в его душе. В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл 4 недели, было 23 человека пленных солдат, 3 офицера и 2 чиновника. Все они потом, как в тумане, представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день на рассвете Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне. Вся фигура Платона в его подпоясанной веревкой французской шинели, в фуражке и лаптях была круглая. Голова была совершенно круглая. Спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые. Приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые. Платону Каратаеву должно было быть за 50 лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет, но зубы его, ярко-белые и крепкие, которые все выкатывались своими 2 полукругами, когда он смеялся, что он часто делал, были все хороши и целы. Ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости. Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности. Голос у него был приятный и певучий, но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет, и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная, неотразимая убедительность. Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил: «Положи, Господи, камушком, подними калачиком». Поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег, свернулся, встал, встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставшие, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, варил, шил, строгал, точал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы. Очевидно, потому что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться. И звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно. Попав в плен и обросший бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него чуждое, солдатское, и невольно возвратился к прежнему крестьянскому народному складу. «Солдат в отпуску, рубаха и спарток», — говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний христианского, как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати. Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде,
Но и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал. Но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события, самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам все одни и те же один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанности, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких, но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, в особенности с человеком. Не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою Шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом. Но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему, которую он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера, ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать Каратаеву. Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом. Его звали Соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа, простоты и правды, таким он и остался навсегда. Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит. Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было «Родимая березонька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значение слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.